«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ровно 50 лет назад, в феврале 1966 года, в СССР завершился процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Писатели обвинили в написании и передаче для напечатания за границей под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак произведений, порочащих советский государственный и общественный строй. Даниэль был осужден на 5 лет лагерей по предъявленной ему 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Синявский к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Многие писатели считали процесс противозаконным и протестовали против осуждения Даниэля и Синявского. Об этом процессе спустя полстолетия мы поговорим с нашим гостем Алексеем Макаровым, историком, правозащитником, членом Совета правозащитного центра «Мемориал». Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли датировать вот этим днем, 15 февраля 1966 года, когда вступил в силу приговор, переломный такой момент окончания оттепели и постепенный переход к застою?
Конечно. Если брать хрущевскую эпоху, то мы видим, что шаг вперед и одновременно шаг назад. То есть там 20-й съезд, подавление Венгрии. Что-то можно печатать, да, с другой стороны, разгром выставки в Манеже. Этот процесс был именно рубежным. После этого все пошло по накатанной, и началась эпоха, которая получила название застоя. И это событие воспринималось как возвращение к сталинским временам.
Да, вот в чем был такой цинизм и абсолютное такое неуважение к правам человека вот в обвинении, которые были предъявлены подсудимым?
Ну, общество волновало несколько вещей в данном процессе. Во-первых, то, что судят писатели за их литературное творчество. Все-таки такого после 56 года почти не было. Было несколько процессов, но они были мало известны. Там Анна Баркова в Луганске в 57 году. Но в целом, чтобы членов Союза писателей судили за антисоветские произведения, не за там тунеядство, да, Бродского, который еще молодой, а вот достаточно известных людей. Это было впервые, и это было значимо. Кроме этого, то, как это выглядело, это, и то, как это подавалось власти, это была четкая отсылка на предыдущие времена, с которыми, казалось бы, было покончено. Это и газетная кампания, и открытый процесс. Более того, ходили слухи, что готовится сборник документов, официально посвященный этому процессу, подобный вот открытым процессам 30-х годов и так далее. Да? Кроме этого, писатели, которые присутствовали на этом открытом суде, они наблюдали совершенно чудовищную с точки зрения литературоведения картину, когда обвинение автора произведения от его персонажа не могло отличить. То есть слова и мысли отрицательного персонажа приписывались самому автору. Например, голос Синявского: «Ну вот вы же антисемит, смотрите, что у вас персонаж говорит». Он говорит: «Это мой персонаж говорит. Кто сказал, что мне нравится?» Да? Но это, тем не менее, все равно приписывалось Синявскому.
С нами на прямую связь вышел Владимир Константинович Буковский, советский диссидент, правозащитник, ныне живущий в Англии. Владимир Константинович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему общество так остро восприняло вот этот судебный процесс над Синявским и Даниэлем? Вам слово.
Вам... Добрый вечер. Ну вот, как я помню, тут еще было совпадение. Только что сняли Хрущева. И первое, что сделала новая власть, которую и так подозревали в попытке реабилитировать Сталина, она вот завела такой политический процесс. То есть какой-то виделся во всем этом возврат к сталинизму или попытка возврата к сталинизму. А этого уже не хотел никто, включая и бывших заключенных сталинских времен, которых только Хрущев выпустил, включая академиков, включая писателей. В общем, никто возврата к сталинским репрессиям не хотел вообще к сталинизму. И вот это дело Синявского и Даниэля, оно объединило общество. Очень разные люди. участвовали в протестных кампаниях, собирали подписи и так далее. Ну, мы вот устроили, мы молодые, устроили демонстрацию первую с 29-го года, политическую демонстрацию в России, в СССР. То есть каждый, кто что мог сделать для этого дела, все делали, потому как альтернатива была допустить возврат к Сталину.
А вы были лично знакомы с подсудимыми, с кем-то из них?
Я вас не слышал.
Владимир Константинович, были ли вы лично, знали вы к тому времени или Синявского, или Даниэля, или вы просто, как сказать, заочно вот в их судьбах решили принять участие?
Я не знал ни того, ни другого. Я знал довольно многих таких писателей, неконформистов, художников, неконформистов. Вообще этот мир я более-менее знал, но именно вот Синявского и Даниэля я не знал. Так случилось, что общие знакомые у нас были хорошие, а лично я их не знал.
Спасибо, дадим слово Алексею. Как вы считаете, почему даже незнакомые люди или на поколение младше, как Владимир Константинович, потому что это как было поколение как раз его, наверное, родителей, фронтовики, вот сейчас и Даниэль, почему они так остро восприняли это как свое личное кровное дело, вот этот вот несправедливый процесс?
Ну, мне кажется, что люди почувствовали, что пришли за ними. Пришли за членами как бы вот их тусовки, что это дело, которое касается их, и с одной стороны, а с другой стороны, касается всех, потому что оно действительно являлось модельным для нового витка отношений власти и общества. Предыдущий виток закончился победой общества. Вот ровно в момент ареста Синявского и Даниэля в сентябре 1965 года из ссылки возвращается Бродский. Досрочно. То есть вроде бы общество тут победило. И начинается, власть начинает новый виток, который было понятно, что касается всех.
Угу. А какие произведения вы вот с тех пор прочли, и вам они кажутся уже сейчас безобидными?
Ну, что значит безобидными? Вопрос стоял не в содержании, а в том, имел право человек писать это и публиковать за границей, или не имел. Например, Есенин Вольпин, который был инициатором демонстрации 5 декабря 1965 года, имел возможность прочитать их произведения Синявского и Даниэля, но принципиально не стал этого делать. Потому что не важно, что там содержится. Важно, что писатели имеют право высказывать свою точку зрения с одной стороны, а с другой стороны, хорошо, может быть, они подрывают строй. Но давайте это будет гласный публичный процесс с соблюдением формальности и соблюдением законности. Именно этого в том числе требовало общество.
С нами на прямую связь вышел Александр Юрьевич Даниэль, правозащитник, активист Международного общества «Мемориал» и сын одного из подсудимых. Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в чем вот общество увидело несправедливость этого процесса? Была ли соблюдена, например, состязательность в эти дни? Вам слово.
Вы знаете, формально процесс Синявского Даниэля был одним из самых корректных из всех процессов против диссидентов. То есть они из кожи вон лезли, чтобы соблюсти все нюансы и формы процедуры судебной.
А кто были?
Ни один процесс после этого процесса, не говоря уже про Судзурдо, не был настолько скрупулезно, настолько скрупулезно не была соблюдена законность, формальная законность. Я сейчас говорю о форме, конечно, а не о смысле этого процесса.
А кто были адвокаты у подсудимых?
У Юрия Марковича Даниэля был адвокат Марк Моисеевич Кисиневский. У Андрея Леонидовича Синявского был адвокат Эрнест Михайлович Коган.
Дадим слово Владимиру Константиновичу Буковскому. Владимир Константинович, вот каким, что ли, азам политической борьбы, в которую вы тогда вступали, научил вот новое поколение вот этот процесс, который впервые даже, как говорит Александр Юрьевич, внешне соблюдал видимость законности?
Ну, очень много, конечно, для разных людей, видимо, разные были уроки в этом заключены. Я могу сказать, что я, например, понял, что нужно всегда придумывать новые какие-то хатаки. Потому что одни и те же приемы протеста, они перестают работать. Поэтому нужно придумывать каждый раз новое что-то. Если можно, по возможности. Во-вторых, что проблема, которую ты поднимаешь в своем протесте, должна интересовать, задевать как можно более широкие слои населения. Вот чем шире она, тем легче вызвать общий протест. Вот я такие делал выводы для себя. Но я думаю, другие люди делали какие-то еще выводы.
Да, вот очевидный вопрос Алексею. Как по-вашему, рассчитывали ли власть, что подсудимый покается? Потому что уже как бы был очевиден репрессивный характер самого этого судебного процесса.
Да, конечно. Власть этого ждала, и когда не дождалась, была, скажем так, весьма разочарована. Но вообще процесс, вот я соглашусь с господином Буковским относительно новых форм протеста, процесс вообще показал, как общество может реагировать на подобные репрессии. Это и составление «Белой книги» Александра Гинзбурга, и помощь женам подсудимых. То есть это не прокаженные, от которых нужно отворачиваться и не общаться, это опасно, а наоборот сплочение вокруг этих людей. Это и понимание ситуации с тем, что а есть у нас политические лагеря, кто там находится? Потому что до этого не было ощущения, что есть политзаключенные, о них не знали. Это и гражданская смелость. И для подсудимых, которые не признают себя виновными, это и модель поведения для свидетелей, когда люди отказываются давать показания. И власть вынуждена была реагировать, говоря, что ну, общество как-то не так себя ведет, как мы бы хотели, вот придется Гламштоку давать какой-нибудь маленький срок за отказ давать показания, да, 182-я статья Уголовного кодекса. И вообще различные профилактические административные меры предпринимать в отношении людей, которые ведут себя неискренне, как было сказано в записке КГБ, и, в общем, не по-советски.
Александру зададим вопрос. Вот ваш отец же был фронтовиком. Это как-то учитывалось при вынесении приговора? Или наоборот, это как нечто, как отягчающее обстоятельство рассматривалось?
Ну, как вам сказать? Марк Михайлович Петеневский в Совете Защитленных упомянул об этом. И в приговоре, не помню, в явном или в явном, по-моему, виде, было тоже об этом упомянуто. И Юрию Марковичу дали на 2 года меньше, чем Синявскому. Но Синявский вообще в этом деле был то, что называется паровоз, главный его обвинение в том, что он передавал на Запад работу не только своей, но и Генерия, а также еще одного человека, Андрея Ремезова. Так что, значит, в любом случае Синявский должен был, понятно, получить на всю готовку, а Даниэль немножко меньше. Ну и дали Даниэлю немножко меньше, не 7 лет, а 5. Ну и, да, и, конечно, возможно, так сказать, при этом какую-то роль сыграл и военная биография Юрия Марковича, хотя Андрей Игнатьевич тоже уже был в армии во время войны. Правда, в частях ПВО, не на фронте, но тем не менее был.
Да, конечно. Вопрос Владимиру Константиновичу Буковскому. Вот, по-моему, этот процесс, когда впервые активно участвовала зарубежная пресса и радиоголоса, и корреспонденты, работавшие в Советском Союзе. Как вот тогда вы восприняли вот этот такой рупор или вот такое, может быть, маленькое окошко гласности во внешний мир, что можно достоверную информацию через этот источник распространять? Вам слово, Владимир Константинович.
Ну, вообще, конечно, вот эти будущие для нас очень важные контакты с западной прессой, они как раз на этом деле и отрабатывались. Поскольку дело приобрело очень сильный резонанс и в обществе у нас, и так далее, то Запад тоже проявил интерес. Именно потому, что среагировало общество. Если бы общество наше не среагировало, то и на Западе была бы гораздо более слабая реакция. А тут, соответственно, и они значит, подключились к этому делу. И, конечно, это было очень важно. Отрабатывались эти контакты, которыми потом мы пользовались уже много-много лет. И специфика этого дела, и как это делать, и что. Вот все это мы отрабатывали.
Да, вот вопрос Алексею. Ведь это были уже уважаемые люди, состоявшиеся писатели. Я помню, когда были похороны Бориса Леонидовича Пастернака, чуть ли не гроб, или это Андрей крышку Синявский гроба. Нес крышку.
Да, они да. С Даниэлем несли крышку гроба, и потом так мрачно шутили, что вот Синявский и Даниэль несут свою скамью подсудимых. Да, конечно, они были, с одной стороны, мы были достаточно известны, но в своих кругах. До всю осень никакой официальной реакции, никаких официальных газетных сообщений на тему Синявского и Даниэля не было. Поэтому люди друг друга спрашивали, там, а ты слышал, что арестован Синявский? Как? Радиокомментатор? Потому что был известный радиокомментатор, он был более известен широким массам, чем писатель. Но тем не менее, потом стали узнавать, и в том числе по голосам. И, конечно, западная пресса поняла, что в СССР что-то происходит. И об этом можно писать, можно искать контакты. И это интересная тема.
Да, вопрос Александру Юрьевичу. А вот чуть расскажите нашим радиослушателям, о чем были те повести, которые вот были переданы на Запад и, собственно, которые стали предметом для обвинения в адрес вашего отца?
Если говорить о повестях Юрия Марковича, о двух повестях и двух рассказах, то две повести... Это говорит «Москва и искупление». Но я бы сказал, что это повести о гражданской ответственности, прежде всего. Они разные. Говорит «Москва» — это фантастическая повесть. В основе ее лежит фантастическое допущение. По сюжету по радио объявляют, что такого-то числа в Советском Союзе проводится день открытых убийств. То есть каждый гражданин имеет право убить какого-нибудь другого гражданина по своему выбору. И, значит, вот дальше дальнейшие события разворачиваются на фоне вот этого приближающегося дня открытых убийств, разговоров вокруг него, там, рефлексии главного героя по этому поводу и так далее. Это поезд говорит «Москва». А повесть «Искупление» там нет фантастических элементов фантастики. Там это такая повесть вполне в духе городской прозы того времени. Там сюжет стоит в том, что некоего человека, но главного героя повести ошибочно обвиняют в том, что он в сталинские времена был сексотом и посадил человека. Вот этот человек, вышедший из лагеря уже в послесталинское время, обвиняет этого главного героя в этом и рассказывает об этом всем его знакомым, друзьям, любимой женщине. И дальше, значит, разворачивается бойкот этого человека со стороны его круга, кончается тем, что вот этот вот Виктор Вольский сходит с ума. Кончается действие, кончается в сумасшедшем доме.
Вопрос Владимиру Константиновичу. Вот тогда для вас, молодых инакомыслящих, послужил ли пример поведение подсудимых на процессе каким-то образцом для подражания. Владимир Константинович, вам...
Да, вы мне спросите.
Да, служили их поведение...
Ну, вы знаете, это имело влияние. То есть тот факт, что люди себя виновными не признают, он был важен. И для компании, и для самой, и для нашего как бы самочувствия, и как прецедент. Но, в принципе, к этому времени уже большинство из нас-то про себя решило, что никогда ни при каких обстоятельствах каяться не будем. И это уже было нормой. Так что просто процессов громких не было. А так, по нашим делам, это уже было известно. Но то, что такие два известных человека в таком резонансном деле, это, так все повели, безусловно, это имело позитивное влияние.
Да, вот, Алексей, вопрос. Ведь тогда же было параллельно и чуть попозже несколько процессов. Вот чем отличалось поведение именно Синявского и Даниэля как образец, вот, чтобы для всех диссидентов разных поколений?
Вы имеете в виду на процессе?
Да, что они вот не сознались, не признали себя, ну, виновными.
Нет, ну, это, конечно, было важно. Да, было, как Владимир Константинович сказал, уже многие про себя понимали, что они не будут каяться, если что, но на этом процессе действительно было такое формальное закрепление этой практики. Для последующих процессов, ну, скорее я бы сказал, что большое влияние в плане поведения подсудимых оказал процесс даже не Синявского Даниэля, а чуть позже процесс четырех. Да, процесс, на котором Добровольский сдал всех, да, а Гинзбург и Голанцков нет, и Вера Лошкова. Да, и вот это распределение как бы персонажей по их поведению, да, оно потом стало и как относиться к людям после их действий, вот это действительно стало модельным процессом в плане поведения.
Александру Даниэлю вопрос. А как повели себя, что ли, коллеги по литературному цеху подсудимых? Потому что мы знаем, что когда Пастернак, например, судили, то довольно единодушный был хор осуждения. А вот здесь, по-моему, не все присоединились к нему. Вот напомните об этом, Александр.
Да, конечно. Значит, писательская публика раскололась. Одна часть, так сказать, вполне стадионным и стандартным образом клеймила в газетах, клеймила отщепенцев и предателей. Здесь особенно отличился Михаил Шолохов, который выступил на 23-м съезде КПСС, заявив, что вообще-то подсудимых следовало бы по-настоящему расстрелять. И, значит, всячески поносил тех, кто за них заступается. А другая часть писательской общественности, ну, в общем, как бы выступила в защиту. И это я назову только три важных эпизода с этим связанных. Это письмо, так называемое письмо 63 или 62, там цифры расходятся, потому что один из подписавших предварительно потом снял свою подпись, которым они призывали, говорили, что процесс Синявского и Даниэля нанес Советскому Союзу больше вреда, чем любые литературные произведения, и призывали отдать им Синявского и Даниэля на поруки. Это было письмо по форме повторное, но для такого крупного писательского выступления, где среди этих 64 людей были очень крупные имена, литературные, Оренбург, Чуковский, Пустовский и так далее. Вот, это одно. Второе, это уже абсолютно бескомпромиссное и очень яркое публицистическое выступление Лидии Корнеевны Чуковской по поводу выступления Шолохова. Даже, может быть, можно сказать, что это не столько в защиту Синявского Даниэля, сколько против вот этого людоедского выступления Шолохова. Великолепная публицистика. Я бы сказал, что это русский вариант известного текста Эмиля Золя «Я обвиняю». И третье – это прекрасный комментарий, написанный Варламом Шаламовым в это же время. Но то, что это написал Варлам Шаламов, стало известно гораздо позже, потому что это был анонимный текст. Но вот три литературных выступления я назвал великолепный, очень умный комментарий Шаламова к тому, что, собственно говоря, произошло на этом процессе. Но были многие другие и писательские, и не писательские коллективные, индивидуальные выступления в защиту осужденных.
Вопрос Владимиру Константиновичу Буковскому. Вот как вы тогда отнеслись к этой практике коллективных писем? Она показалась вам эффективной? Или как раз такое, может быть, это использовала советская власть в таких иезуитских целях? Как вам показалось тогда, Владимир Константинович, вам слово?
Ну, вы знаете, в общем, в тот момент коллективные письма сыграли свою роль. Они очень объединяли людей. И то, что мы узнавали о них, они шли через западные радиостанции, и все их слушали. Это было важно. Это было важно, потому что протестовали люди, в общем-то, принадлежащие к эстаблишменту. Академики, ученые, писатели там, и так далее. Это было важно. Были отдельно коммунисты, протестовавшие против этого суда. Вот. Так что это имело свое значение тогда. В принципе, я к коллективным письмам не очень хорошо отношусь. И предпочитаю, конечно, писать от себя. Но бывает так, когда вот в силу ситуации, как бы сложившейся, такая форма оказывается вполне адекватной и мобилизующей.
Да, вот хотел Алексей спросить, вот стали ли это классическими уже с тех пор вот эти тексты Лидии Корневны Чуковской, Варлама Шаламова? И они послужили же прототипом целого жанра, который долгие годы еще практиковался.
Да, конечно. И надо сказать, что еще важная деталь относительно писем. Власть пыталась, опять-таки, беря практику 30-х годов, создавать письма коллег, которые бы ругали Синявского Даниэля, да, и говорили, что, значит, правильно советская власть их сажает. И письма общественности. Но наряду с этими письмами начался поток и альтернативных писем, когда те же коллеги выступают как раз в защиту Синявского и Даниэля. И это тоже было важно. То есть не только то, что выступает истеблишмент, да, но и писали же самые разные люди. Писали там просто рабочие, писали люди, которые были недовольны тем, как в советской прессе, очень много было писем, посвящено тому, как в советской прессе отражается этот процесс. Ведь одна из причин создания «Белой книги» – это собрать все материалы о процессе для того, чтобы читатель мог получить объективную картину. И материалы советской прессы, и самиздатские документы, и материалы заграничные, и, собственно, запись суда, потому что то, как это отражалось в советской прессе, было совершенно чудовищно, но и, опять-таки, в духе 30-х годов была эта газетная кампания.
Вопрос Александру Даниэлю. Давайте перейдем уже к приговору. Как восприняли подсудимые такой столь суровый приговор? И как вот ваш отец, в частности, отбывал эту меру наказания, которую ему вынесли? Вам слово.
Ну, во-первых, наверное, я должен чуть-чуть поправить своих собеседников. Дело в том, что Синявский действительно полностью не признал себя виновным. Юрий Маркович Даниэль избрал другую формулу, более компромиссную, более слабую формулу. Он признал себя виновным частично на суде. Уже после суда, уже из лагеря, но довольно быстро, из месяца через два, пускай он после приговора, он отказался от этой своей формулы и обратился с письмом, не помню куда, в Верховный суд, где заявил, что, узнав все обстоятельства суда, его И что касается, как, ну что, понимаете, Юрий Маркович относился, наверное, к своему сроку, ну, в общем, без особой радости, конечно же. Но он человек легкий, и, как я ему говорили, пришлось не сладко. Он, в общем, вполне выдержал этот срок.
А как вот он сидел?
Как мне кажется.
Тогда же не было политических... Еще масса заключенных с уголовниками сначала он попал-то?
Нет, ни в коем случае. Когда были политические лагеря, были. В тот момент политических, или на официальном языке они назывались особо опасные государственные преступники, то есть осужденные по первым по статьям с 64 по 72 статьи Уголовного кодекса, это политические статьи, для них их посылали всегда в один и тот же лагерь, это Дубровлаг, лагерь в Мордовии. Позднее возникли пермские лагеря, специализировавшиеся тоже по политическим заключенным, но и тогда никогда людей, осужденных вот по этим вот статьям за особо опасное государственное преступление, никогда не смешивали с уголовниками. То есть он попал в политический лагерь.
Вопрос Владимира Константиновича Буковского. Вот есть такая легенда, что по сравнению со сталинскими, в брежневские времена были такими вегетарианскими, что если там и были политзаключенные, то всего несколько человек. А как вы считаете, вот это же было совершенно, конечно, дикое и садистское, вот это вообще все направление и вообще это наказание для интеллигенции, которая была осуждена по политическим статьям. То есть нельзя не так вот как бы списывать на то, что это не похоже было на сталинский ГУЛАГ.
Ну, конечно, ГУЛАГ очень изменился в наше время. Он, конечно, имел совершенно другие черты. Но вот я вам скажу, к примеру, лагеря стали очень маленькие. В сталинские времена, если вы помните, по Солженицыну там бывали десятки тысяч людей в одном лагере. В каких-то лагерях содержались совместно и женщины, и мужчины. Такие тоже были лагеря. Это все исчезло после Сталина. Лагеря стали мельче. В общем, там я не слыхал, чтобы был лагерь больше, чем там 3000 человек. Но, во-вторых, но с другой стороны, количество политзаключенных было трудно оценивать, потому что ввели очень скоро новые статьи, 190-ю со значком 1, 2, 3. И по ним сажали в уголовные лагеря. А это уже нам было учитывать гораздо труднее. Но политические лагеря, да, вот Александр правильно сказал, в Азове были, потом открыли еще в Пермской области, там просматривали мы просто через своих друзей, всех новоприбывающих. И поэтому какое-то представление о количестве мы могли иметь. А по 190 это в любой лагерь могли послать. Это уголовная считалась статья «Преступление против порядка управления». Значит, в чем основное отличие, я бы думал, так, сталинского и нашего периода в лагерях? В наше время они старались быть очень индивидуальными. В наше время у них не было цели убить тебя обязательно, но сломать. А в сталинские времена там просто людей изнашивали дикими условиями, непосильным или работой, климатом, всем вместе, голодом. Там умирали просто огромный процент. Заключенных умирал. В наше время смерть в лагере не была такой частой. Они бывали, но гораздо меньше. И задачей этой системы советской, она была сломать тебя, а не убить. Поэтому очень часто, скажем, вот я в Владимирской тюрьме был много, а там тебя доводили вот до грани смерти, но грань не перешагивали. Вот. Так что это разница в этом. Тогда было массовые репрессии, массовые смерти, произвол полнейший. В наше время произвола было меньше. Они старались придерживаться каких-то там кодексов, по велику возможно, вот, и задачи убить не было. Вот
разница существенная. Назвать это вегетарианским, я не знаю, это очень спорно. Просто сменились у них приоритеты.
Спасибо, Алексей, за вопрос. А к вашему, в чем была специфика вот именно брежневского этапа политических репрессий? Можно ли их тоже было назвать, следуя Достоевскому, записками из «Мертвого дома», только уже в новом, что ли, издании 60-х годов?
Нет, ну, конечно, смотрите, если мы берем репрессии после 56-го года, то у нас есть несколько ключевых моментов, через несколько принципных точек, через которые мы можем смотреть, как менялась эта политика. Во-первых, до 59-го года это посадки, ну, не такие массовые, как в сталинское время, да, но если мы посмотрим, сколько было политических заключенных в хрущевское время и в брежневское, то мы видим, что в хрущевское время, на самом деле, намного больше. Просто в брежневское время это уже связи с иностранными корреспондентами, это уже движение, которое передает информацию, мы просто больше знаем имен этих людей. С одной стороны, с 59 года было решено, что КГБ решило, что лучше не сажать массово, а профилактировать. И надо про это не забывать. Это, в принципе, такие же жертвы политических репрессий. И если по политическим статьям за все время, вот с 56 по 87 год, было осуждено или освобождено от уголовной ответственности, направленной на принудительное лечение, примерно 20 тысяч человек, то профилактировано КГБ было ну, на середину, с 59 по 74 год, да, за 15 лет, 500 000 человек. Да, то есть к ним приходили на работу, или вызывали в КГБ, беседовали. С 72 года могли предъявлять формальную бумажку предупреждения об ответственности по указу. Да, и, соответственно, как бы это была ступень перед посадкой. Тебе говорили, что ну, вот дальше уже срок. То есть, конечно, масштабы несопоставимы. Да, ну и кроме этого, в брежневское время начинает развиваться психиатрия как...
Карательная.
Да, карательная психиатрия как форма подавления инакомыслия. Это и строятся новые специальные психиатрические больницы. И вообще эта практика достаточно массовая. Насколько, никто сказать не может. Потому что никакой статистики по тем, кто был просто... там, на 2-3 недели принудительно забран в обычную психиатрическую больницу, там, например, на время каких-нибудь советских праздников, да, такой статистики нет. Да, и даже примерно я бы побоялся называть цифру. Но, тем не менее, это не один, не два человека. Это была достаточно распространенная практика. И опять-таки надо помнить, что репрессии политические – это не часть сталинского режима. Это часть советского режима. Да, они закончились 23 августа 1991 года было прекращено последнее политическое дело в связи с изменением обстановки. То есть уже после путча. И даже перестройку все равно какие-то дела возбуждались.
Конечно, Феликс Светов.
Да, но Феликс Светов, да, это же отдельная история про то, как освобождали политических заключенных, потому что их страшно ломали. Власть хотела получить бумажку о том, что ты обязуешься в дальнейшем не заниматься антисоветской деятельностью. В каких-то случаях ломали наследствие, и люди выступали, в том числе, по телевидению и осуждали свою деятельность, и говорили, что она направляется из-за рубежа. И вот это ломание, это уже в эпоху перестройки идет. Об этом не надо забывать.
Да, вот да, вопрос Александру Юрьевичу. Пытались ли сломать вашего отца уже там за решеткой, что называется? Что я знаю, это у нас на ИСФАКе было громкое дело такое.
Я плохо слышал. Повторите, пожалуйста.
Да, вот пытались ли сломить его волю, заставить его написать покаянные письма или выступить там, может быть, в средствах массовой информации с раскаянием?
Да. Я отвечу на ваш вопрос и, к сожалению, должен буду попрощаться, потому что не могу быть дальше на связи.
Значит, да, я думаю, что они все время, значит, рассматривая, значит, Синявского и Даниэля, считали, что Даниэль — это более слабое звено, и поэтому особенно, значит, пытались его сломать, но вот косвенно, конечно, ставили его в какие-то, значит, особо тяжелые условия. Ну, там, на тяжелую физическую работу его отправляли первое время, значит, но это не сработало, тем более, что коллеги, ну, товарищи по заключению ему всегда помогали. Там увязали там свидания, переписку и так далее. Но я не могу сказать, что это было какое-то что-то чрезвычайное, какие-то чрезвычайно жесткие меры. Это была обычная политика лагерного начальства по отношению к людям, про которых они получили задание от КГБ, значит, надавить посильнее. Ничего из этого не получилось. И в лагере Илья Маркович уже на компромиссы никакие идти не хотел. Он не рвался в бой, что называется, да, не был каким-то таким, ну, заключенным, который все время объявляет голодовки и всячески протестует. Но сломать его было очень трудно, и у них это не получилось.
Большое вам спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи, да, был Александр Юрьевич Даниэль, сын одного из подсудимых, Юлия Даниэля. Мы сегодня в день 50-летия вынесения несправедливого приговора вспоминаем о героизме этих двух инакомыслящих. Вопрос Владимиру Константиновичу. А вот Синявского поставили перед выбором, когда он освободился, и он эмигрировал. Как вот по-вашему, когда начала советская власть вот эту практику человека выдавливания, в вашем случае даже насильственного изгнания из страны?
Это началось примерно в 71-м году в связи с тем, что власти открыли эмиграцию. Хотя очень сначала ограниченную, очень контролируемую, но тем не менее открыли эмиграцию для людей, желающих выехать. Сначала только в Израиль, потом это расширилось. И количество людей потом стало расти, как снежный ком. Но вот изменение этой политики, оно произошло в 71-м году, в основном в связи с так называемым самолетным процессом, о котором вы, может быть, помните. Это когда 12 человек планировали захватить самолет в Ленинграде, в Пулково, и на нем улететь за границу. Ну, они, конечно, до самолета даже не дошли, дело не в этом, ГБ знало об этом. Но процесс был очень шумный. Двух людей приговорили к смертной казни. Эдика Кузнецова и Дымшица. Вот. Но потом заменили им на 15 лет. И это очень встряхнуло мир. И большая компания уже пошла на Западе. Все с отказниками. И вверх Политбюро приняло решение отпускать. Отпускать в определенных случаях сначала. Потом уже условия стали меняться, уже особенно не рассматривалось. Единственное, что они продолжали как бы соблюдать, это если у людей, у кого-то был допуск к секретам, каким бы то ни было, даже самым смешным, вот это служило основанием для отказа в выезде. А так выезд стал нормой. Скорости. Ну, я еще застал вот время, когда вывозили насильно некоторых из нас. Но вообще выезд стал нормой. Уехало за 70-е, там, начало 80-х годов, я думаю, не меньше полмиллиона человек, а то и больше. Вот. Я не смотрел статистику, я так наугад говорю. И, конечно, далеко не все из них осели в Израиле. Очень много уехало в США, в Канаду. Потом уже вообще стали выгонять в другие страны, не в Израиль. И разрешать выезжать, понимая, что назад не пустят. Потом вошла практика лишать гражданства. Вот отпускали поехать, скажем, кого-то там на конференцию, допустим, да, выпускали. И лишали гражданства, когда он за границей, человек находится. Вот, все. Вот даже на такие они потом пошли меры. То есть это вот был поворот политики, политическое решение.
Да, мы помним, такой был случай с Юрием Петровичем Любимовым, главным режиссером театра на Таганке. Уже даже не в 70-е, а в начале 80-х годов его так тоже лишили гражданства. Тогда вопрос Алексею. Как по-вашему, вот эти две модели, вот они как раз обе воплотились в судьбах Синявского и Даниэля. Один человек остался здесь, другой уехал. Как по-вашему, вот эту такую развилку дала на несколько десятилетий советской власти вот каждому инакомыслящему?
Ну, очень по-разному. Конечно, кого-то власть хотела выдавить на Запад и хотела это сделать очень активно. Вплоть до того, что к людям приходили и говорили, ты либо едешь на восток, либо едешь на Запад. Причем мы, что называется, тебе поможем. То есть людей выпихивали из страны там буквально за неделю. Да, оформляли все бумажки, которые в обычных ситуациях все это растягивалось на месяцы. В ряде случаев, конечно, сложно сказать, почему власть по отношению к тому или иному диссиденту относила его к одной категории или к другой. Например, в какой-то момент предлагали уехать Анатолию Марченко. Но власть хотела, чтобы игра шла по правилам, и ему было предложено уехать по Израильскому каналу. Марченко отказался, а власти было совершенно невыгодно, чтобы люди поняли, что существует прямая иммиграция. Да, в страны Запада. То есть воссоединение с родственником, там, на историческую родину, да. А вот что просто ты по политическим мотивам эмигрируешь из СССР в западную капиталистическую страну, нет. И в какой-то момент Марченко предложили, Марченко отказался, и потом власть переиграла, перестала выдавливать, а в очередной раз посадила. Но надо понимать, что было большое количество людей, которым которого этого выбора и не было. То есть это и активисты национальных движений, да, они, в общем, не задумывались об эмиграции, и власть им не предлагала такой альтернативы. То есть это был инструмент, который, конечно, далеко не ко всем использовался, далеко не ко всем применялся.
Владимир Константинович, вот мы считаем, что если начался вот этот период с приговора Синявскому и Даниэлю, то очевидно, что закончился он сводом советских войск в Чехословакии. Можно ли сказать, что тогда была пройдена точка невозврата к оттепели, и начался вот период застоя, так мягко выражаясь, о настоящих политических репрессий?
Ну, в общем, те, кто специализируется на этом периоде, они примерно так и говорят, что максимальной точкой был 68-й год. Вот процесс четырех у нас, там еще процессы и прочее. И 68-й год, вот, в общем, все на этом оборвалось. Протесты по поводу Чехословакии, ввода войск, и на этом как бы движение пошло на спад. Мне трудно судить, насколько оно пошло на спад. Оно стало гораздо сложнее. К нему присоединились национальные движения там из Прибалтики, на Украине и на Кавказе. Все получило еще одно дыхание, как бы это движение еще новое, в связи с Хельсинским процессом, с договором в Хельсинки, который тоже открывал какие-то возможности. Возникли хельсинские группы по наблюдению за исполнением Хельсинских соглашений. Вот Юра Орлов и так далее. То есть тут были свои как бы моменты взлетов и моменты падений. То есть ниже, выше, это трудно сказать. Поэтому 68-й год, да, он был очень боевой. Это был очень напряженный год. И так далее. И, конечно, после него уровень протестный был пониже. Ну, просто в силу того, что как бы много энергии израсходовано было в 68-м году. Но на этом движение не кончилось. Оно просуществовало до самого конца, вот до перестройки. И, значит, естественным образом переросло в возникновение России уже демократической.
Да, и давайте подытожим, вот с последнего периода жизни наших героев, Андрей Донатович жил в Париже, да, и по воспоминаниям, мемуарам его супруги, мы знаем, что даже Владимир Высоцкий у них бывал в гостях, то есть, в принципе, он так не скрывал, что ли, уже не таился от советских там представителей, резидентов, что он...
Нет, ну, конечно, это же была проблема советской власти, когда она людей выдавливала на загнивающий Запад и вроде бы изолировала, как бы делала их неопасными для советской власти. А часто получалось, что наоборот, люди развивали активность, начинали издавать журналы, начинались кампании в защиту тех, кто стал в Советском Союзе. Да, то есть власть тут во многом просчиталась, используя это как метод. И Синявский, конечно, был активным участником эмиграции третьей волны.
Да, мы можем с гордостью сказать, что он работал и на нашей радиостанции в парижской редакции, где до этого и параллельно с ним работали и Александр Галич, и Виктор Некрасов. Тоже люди, испытавшие такую же судьбу, собственно, да? То есть они под угрозой репрессий были выдавлены из Советского Союза, да? Владимир Константинович, целая плеяда была таких писателей, которые оказались не по своей воле на Западе. Вот мы вспомнили Галича, Некрасова.
Ну да, конечно. И, кстати, довольно многие из них работали и на «Свободе», на радиостанции «Свобода», некоторые на BBC, им был французский эквивалент, или «Голос Америки». Да, конечно. Ну, были еще писатели, которых сейчас, может, я не помню, там, Гладилин, там... Анатолий Кузнецов, там, ну и так далее. Я не знаю, насколько это сейчас известные в России имена, но по тем временам они были известные писатели.
Да, и вот с тех пор этот процесс своеобразной легендой стал, да, советского диссидентского движения. Алексей, вот как вы, как школьный еще и преподаватель, рассказываете вашим ученикам об этом то ли героическом, то ли позорном времени в истории нашей страны?
Но я показываю, как даже в условиях несвободы создавалось гражданское движение, как люди приходили к мысли о том, что у них есть и должна быть гражданская ответственность, то, что очень звучало в текстах Юлия Марковича Даниэля. И как даже в этой условии несвободы они могли оставаться и оставались свободными людьми. И важно понимать, как это повлияло на дальнейшую жизнь, на перестройку и 90-е годы, когда пошли публикации текстов. Откуда были эти тексты? Это тексты, которые до этого ходили в самоиздате и были сохранены в самоиздате и в томоиздате. Люди, которые из диссидентского движения или их дети – которые начали какую-то активность в 90-е и в 2000-е. А с другой стороны, власть, которая, как люди работали, были уважаемыми следователями прокуратуры, сотрудниками КГБ, да, так они, или психиатрами, так они и оставались на своих должностях. Но уже не было, ну, в 90-е не было необходимости в репрессиях, да, в 2000-е она снова возникла у власти.
Да, вот почему мы и вспомнили сегодня об этом процессе, который завершился 50 лет назад, о суде над двумя писателями, олицетворявшими совесть страны, которые были осуждены несправедливо на длительные тюремные сроки. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».